Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию революции. Была ли Россия беременна революцией? Кто совершил февральскую революцию? Почему Николай II не удержался на престоле? Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 16 апреля 97 года.
Очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиной. В течение всего радиочаса вы сможете слушать передачу «К 80-летию Октябрьской революции». Российские и западные историки ответят на три вопроса. Первый. Была ли Россия беременна революцией в 17 году? Современные историки, прежде всего западные, не считают обязательным во всех случаях придерживаться той точки зрения, что если какое-то событие произошло, то это значит, что оно не могло не произойти. 4-я рота запасного батальона Павловского полка 26 февраля вполне могла не броситься грабить винные склады вместе с петроградскими босяками. И мировая история пошла бы иначе, говорят некоторые. Второй вопрос. Почему император Николай II не удержался на престоле? Почему так слабо держался за престол человек, который в течение всего своего царствования на редкость упорно не хотел делиться властью с кем бы то ни было? И третий на сегодня вопрос. Кто совершил февральскую революцию? Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона редактор этой программы Анатолий Стреляный. Я продолжаю передачу «К 80-летию Октябрьской революции». Октябрьской предшествовала февральская. Был свергнут царь. Монархия за неделю сменилась безбрежной, но слабой демократией. В 18 году русский философ Сергей Булгаков написал сочинение, которое называлось «На пиру богов». Это как бы беседа нескольких представителей российского общества. Они спорят о революции. Именно она, говорит генерал, сгубила войну, а затем и Россию. Армия лишилась души, а война своего смысла вследствие революции. Не знаю, какой уж немецкий или масонский заговор здесь был, чтобы свалить Россию. Но революция, да еще во время войны, явилась настоящим самоубийством для русской государственности. Так говорил генерал. Ему возражал дипломат.
Я, конечно, ни на минуту не забывал о революции, но я ее рассматриваю также в контексте войны, как один из ее эпизодов, впрочем, весьма существенный. При этом я вижу в ней закономерное, совершенно неизбежное движение народа к освобождению. Низвержение старого строя есть единственное из достижений войны, которое я приемлю безусловно и без всякого ограничения. Ветхий трон разлетелся в тысячу щеп. И хотя я знаю, что из этой тысячи образовалось тысяча тысяч доходных курульных кресел для разных помпадуров от социализма до земских начальников от революции, но это все пройдет, а к прошлому все-таки возврата не будет. И день 2 марта 1917 года навсегда для меня останется светлой датой.
На волнах радио «Свобода» передача к 80-летию Октябрьской революции. Была ли неизбежной предшествовавшая ей февральская? Была ли российская жизнь к февралю 1917 года чревата какой-либо революцией? Этот вопрос кажется особенно интересным, если сравнивать Россию с другими странами, вовлеченными вместе с нею в Первую мировую войну. Плохо работало не только российское правительство. Война надоела не только русским солдатам. Распутин заметно усилил недобрые чувства к царю и царице, но и в других странах народ не был в восторге от своих правителей. Под ружье в России было поставлено меньше людей, чем почти во всех воевавших странах, по сравнению с Германией вдвое меньше, имеется в виду удельный вес мобилизованных. К февралю 1917 года в России были самые низкие относительные потери в живой силе. Это настолько важное и малоизвестное обстоятельство, что стоит привести цифры. Коэффициент потерь на 1000 человек населения составил во Франции 33,4, в Германии 29,1, в Австро-Венгрии 26,3, в Англии 18,9, в Италии 16, а в России только 10,1. В России не было карточного продовольственного снабжения. Правда, заметим, забегая вперед, в ее столице были размещены запасные войска. Они пригрелись в казармах, многие солдаты обзавелись в городе зазнобами, кухарками и горничными. У офицеров тоже был свой контингент. На фронт никому не хотелось. На вопрос, была ли Россия беременна революцией в 1917 году, отвечают российские и западные историки. Жорж Анри Суту, профессор современной истории университета Париж IV, Сорбона.
Знаете ли, это как раз из того рода вопросов, которые не следует задавать историку. И все же, по моему мнению, учитывая масштабы беспорядка, царившего тогда в России, условия, в которых велась Первая мировая война, о чем тоже не следует забывать, учитывая некомпетентность тех, кто отвечал за Первую русскую революцию, то есть некомпетентность властей этой страны, и так, учитывая совокупность этих факторов, надо сказать, что почва, на которой возникла Вторая революция, была весьма плодородной. Поэтому я скажу так. Революция не была неизбежной, ибо ничто не является неизбежным в истории. Но она мне представляется все-таки логичной. И в этом пункте я, кстати, расхожусь со многими из моих коллег. Называя революцию логичной, я исхожу прежде всего из высокого уровня идеологизации, пронизанности марксистской идеологии, отличавшей тогдашнюю русскую интеллигенцию. Причем укоренение марксистских идей началось задолго до революции. Оно шло, начиная с 900-х годов.
Российский историк, академик Павел Волобуев.
О какой революции мы будем говорить? Если говорить о февральской, то ее вероятность и возможность были велики и без войны. Другое дело, какие формы она приняла бы. Наверное, не была столько скоротечной, 8 дней. А вот что касается октябрьской, социалистической, то Ленин сам говорил, что не будь войны, мы бы годы и десятилетия прожили без революции при капиталистов. При войне это невозможно, я цитирую почти дословно. И указывал временной интервал – 30 лет. То есть, не будь Первой мировой войны, то не было пролетарской революции в России, по крайней мере, 30 лет. Ну, а вы сами знаете, что за 30 лет много чего произошло, воды утекло, и обстановка существенно изменилась бы. Но революция, революционный взрыв угрожал России уже накануне, а именно в 2014 году. к 2014 году количество забастовщиков поднимается до уровня 2005 года. Уже в июле, как раз накануне приезда французского президента Пуанкаре, на улицах Петрограда появляются баррикады. Но картина более сложная, потому что крестьянство еще было занято Столыпинской аграрной реформой и, так сказать, междоусобицей занималось. Солдатские бунты кое-где произошли, но в целом сказать о настроении армии, что оно приближалось к революционному, нет оснований. Государственная власть оказалась неспособной организовать эффективное ведение войны. Крупную роль сыграла в нагнетании оппозиционных настроений либеральная буржуазия. Авторитет власти падал. Ну, вот большевиков, например, обвиняют в том, что они вели продразверстку. Но это ведь неправда. Продразверстку в конце 16-го года вел царский министр сельского хозяйства Риттих. И тогда уже применялись военные отряды для изъятия хлеба у крестьян. Вот совокупность этих всех обстоятельств, плюс недовольство армии, солдат, уставших от войны, и в большинстве своем, особенно солдат с нового призыва, старших возрастов, не понимавших цели войны, еще непосредственно русским пределам угрозы не было, и крестьяне, одетые в солдатские шинели, воевать уже не хотели. Первая мировая война, нанеся удар прежде всего по государственному аппарату, вот, расшатав его, привела к революции. И ее кратковременность, что она победила за 7-8 дней, показывает, какова была степень разложения русской государственности.
Историк Стивен Бланк, профессор военной академики Соединенные Штаты Америки.
Мне думается, что компромисс, достигнутый в результате революции 1905 года, был весьма непрочным. Так что вторая революция представляла собой весьма реальную возможность при условии, если режим совершит серьезную ошибку. Это условие было выполнено, режим действительно совершил глупость, и Россия стала участником войны, в которой не могла победить. Кроме того, страна переживала серьезнейшие экономические и политические трудности. Положение становилось все более и более напряженным. Обострились национальные отношения, отношения между крестьянами и землевладельцами, между рабочими и предпринимателями. А кроме того, проявилась явная неспособность правительства создать жизнеспособные демократические институты. Вступление России в войну обострило до крайности существовавшие в России противоречия, так что распад общественной структуры не должен вызывать удивления.
Вадим Дамье, историк-исследователь тоталитарных режимов.
Известно, что в начале войны среди населения были сильно распространены провоенные антинемецкие националистические настроения, которые создавали основу для так называемого внутреннего мира. Но длиться этот мир мог недолго. Стремительный рост цен, особенно в 16 году, трудности со снабжением, неповоротливость системы управления – все это вызывало массовое недовольство. В армии росла ненависть к командирам. Внутри страны нарастали стачки. Как и в ситуации русско-японской войны 5-го года, нужен был только повод для взрыва. Он и нашелся в Петрограде в феврале 17-го года. Взрыв можно было оттянуть, но для этого понадобилось бы быстро выйти из войны. Выйдя Россия из войны вовремя, скажем, в 16 году, революция оказалась бы, так сказать, отложенной. Для этого царское правительство могло бы заключить сепаратный мир с Германией. Сделать это было очень трудно. Не исключено, что в том случае, если бы царское правительство попыталось вывести Россию из войны, Антанта могла бы организовать переворот. Если бы Россия смогла выйти из войны в 16 году, и если бы нарастание революционного кризиса к этому времени не зашло так далеко, чтобы все равно развалить империю, режим мог бы теоретически закончить войну даже победителем. Так сделала, например, Румыния. Она вмешалась на стороне Антанты, потерпела поражение, вынуждена была заключить тяжелый сепаратный мир с Германией, а потом, когда наступило уже поражение Германии, она вернулась в войну и смогла принять участие в дележе Австро-Венгрии. В истории сбывается не то, что необходимо, а то, что имеет наибольшее количество шансов для реализации. Но возьмем, к примеру, факторы чистой случайности. Что если бы петроградские жители вовремя получили хлеб в феврале 17-го? Что если бы в Питере оказались верные правительству войска? Если бы военные власти Петрограда действовали более решительно и тактически грамотно? Мне кажется, что все это могло бы стать лишь отсрочкой, но ненадолго. По-моему, дело здесь не в нерешительности или нерасторопности властей. Властям могло даже удаться вначале пресечь демонстрации в Петрограде. Но что бы они сделали, например, с начавшейся всеобщей стачкой, напоминающей по уровню то, что произошло в 905 году? Ведь правительства свергаются не только и не обязательно вооруженной силой. Прекратить стачки 18 года в Германии и Австро-Венгрии властям удалось только договорившись с социал-демократами. В Петрограде 17-го, в тот момент, ни одна партия не имела определяющего влияния на выступления. Сдержать их не могла, даже если бы хотела.
На волнах Радио Свобода в передаче к 80-летию Октябрьской революции историки французский Жорж-Анри Суту, американский Стивен Бланк, российские Павел Волобуев и Вадим Дамье отвечали на вопрос, была ли Россия беременна революцией в 17 году? В новогоднюю ночь 17 года в застольных разговорах политически озабоченных людей во всем мире чаще упоминались не Петроград, а Вена и Париж. Вероятность революционных вспышек в этих городах казалась наибольшей. Ни вчера и не на пустом месте сказано, что революции порождаются злоупотреблениями власти, в еще большей мере тем, что власть медлит с назревшими переменами. Злоупотреблений в России хватало, но хватало их и в других странах. Перемены шли и быстро, некоторые очень быстро. Двигалась земельная реформа, развивался парламентаризм, социальная защита, повышался уровень жизни. Война усилила все трудности, обострила все противоречия. Среди тех, кто ожидал, что дело кончится революцией, были родственники царя. Но не было такого специалиста по революциям, как Владимир Ульянов-Ленин. Когда он узнал о падении царя, он был далеко от России, спокойно вытирал вымытую Наденькой посуду и не поверил. Можно, конечно, сказать, что родственники царя были прозорливее вождя большевиков. Но с не меньшим правом можно вспомнить и третий источник революций. Первый – злоупотребление власти, второй – промедление с реформами, а третий – случай. Внимание участников нашей передачи, это передача к 80-летию Октябрьской революции на волнах Радио Свобода, предлагается следующий вопрос. Почему царь Николай II не удержался на престоле? Глубочайше убежденный в божественном происхождении своей власти, в том, что закоренелая, почти абсолютная монархия есть как раз то, что должно быть в России, он отказался от короны с легкостью, которой от него не ожидали. Почему? Российский историк Виталий Лельчук.
Когда мы вспомним, что это был один из самых нелюбимых царей в истории страны, вспомним, чем началось его царствование, Ходынкой, когда погибло много людей. Вспомним 1905 год, кровавое воскресенье, снова жертвы. Вспомним русско-японскую войну. Одним словом, когда мы подходим к Первой мировой войне, то можно сказать, что авторитет царя был уже невысок. К 17-му году дело дошло до того, что столь непопулярной фигуры в стране, как сам царь Николай II, пожалуй, уже не было. Никакой серьезной поддержки он не имел ни в Думе, ни среди дворянства, ни среди той буржуазии, которая просто еще не была всерьез организована. И помимо всего прочего, это действительно был бездарный, неудачливый человек, который просто был растерян. Когда начались знаменитые февральские события, мы помним, когда он увидел, что, собственно, командовать некем, он отдает бразды правления или хочет отдать своему брату. О чем все это говорит? Человек испуган, не уверен в себе, у него не было даже той военной силы, к которой он мог бы обратиться. И он уходит со сцены. Самое любопытное, может быть, состоит в том, как это восприняла страна. Страна восприняла как нечто желанное. Практически это была почти бескровная смена властей Россия, которая вовсе не была на грани революции. В этот момент она не была на грани революции. И если говорить о другом царе, то вполне возможно обращение к армии сохранило бы ему трон. Но этот царь упустил свои возможности задолго до того, как он подошел к февралю 17 года. Ведь, строго говоря, никакой революционной ситуации в этот момент не было. Царь даже всерьез не попытался применить все рычаги, которые, казалось бы, должны быть в его руках. Это ведь говорится в преддверии 27-го числа. Даже если бы что-то сейчас и произошло, это не просто социальный взрыв. Сегодня мы имеем вполне определенные силы, которые его хотят сознательно подготовить. Если вернуться к истории, в феврале таких сил, такого масштаба, такой воли не было.
Американский историк Стивен Бланк.
Мне думается, что где-то в глубине души Николай II полагал, что правление России представляет для него своего рода бремя. Он, по всей вероятности, считал себя ответственным за происходящее в стране. Но даже если бы император был более сильным, более решительным человеком, он вряд ли бы мог удержать власть в феврале 17 года, потому что в то время в его окружении не было никого, кто был бы готов подавить волнение в Петрограде.
Российский историк Светлана Пожарская.
Та ситуация, в которой Россия оказалась в годы Первой мировой войны, стали катализатором всех негативных для Николая II процессов. История не знает сослагательных наклонений. Но если бы Александр III так скоро не ушел из жизни, ситуация, возможно, была бы иной. Возможно, трагизм положения понимал и сам Николай II. «Твой бедный старый муженек», — так подписывал он письма к императрице. Слово «бедный» часто мелькало и в письмах к нему вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Многие отмечают паралич воли. Возможно, смещение Николая II в той или иной форме обсуждалось в придворных кругах, в том числе и среди 16 великих князей. Мятеж был могучим аргументом у Гучкова и Шульгина, которые приехали на станцию «Дно», чтобы просить Николая II принести себя в жертву во имя гражданского мира. 2 марта 17 года Гучков и Шульгин убедили Николая II подписать отречение. «Да поможет Бог России!» Эта фраза Николая II показывает, что он сознательно приносил себя в жертву. Жертва оказалась напрасной. Не случайно, что практически не было серьезных попыток, во всяком случае, со стороны российских сограждан, спасти своего бывшего монарха и его семью.
К десятилетию Октябрьской революции была российский историк Светлана Пожарская. Продолжим после объявлений.
Свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию революции. Была ли Россия беременна революцией? Кто совершил февральскую революцию? Почему Николай II не удержался на престоле? Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 апреля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона редактор этой программы Анатолий Стреляный. Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Западные и российские историки отвечают на вопрос, почему Николай II не удержался на престоле. Французский историк Жорж Анри Суту.
Первой причиной, по моему убеждению, фундаментальной, представляется тот факт, что царь не сумел сохранить в своих руках контроль над армией. Он, возможно, к этому и не стремился, но в любом случае не сумел. Итак, первый определяющий фактор – слабость военного командования, слабость ставки, которая смирилась с падением Николая II и, соответственно, разложение армии. Революция 905 года провалилась, потому что армия смогла сдержать напор, сохранив верность царю. А что же касается 17 года, обеих революций, имевших место в 17-м, то и успех, в особенности успех второй революции, объясняется прежде всего разложением армии.
Российский историк Вадим Дамье.
Кто совершил февральскую революцию? Я предпочитаю говорить о февральских событиях или февральском восстании, поскольку, с моей точки зрения, правомерно вести речь о едином процессе российской революции, начавшейся в феврале 17 года и закончившейся в 21 году. Если говорить именно о феврале 17 года, то это было прежде всего стихийное народное выступление протеста против социально-экономической и военной политики царского режима. События открываются спонтанными хлебными бунтами и стачками. Впоследствии как большевистская, так и белая историография пытались поставить их в заслугу или, наоборот, вину революционным агитаторам. На мой взгляд, это совершенно неправомерно, поскольку ничего не объясняет. С одной стороны, революционная агитация различных политических течений имела место и ранее, но никогда после 905 года не могла привести к выступлениям таких масштабов. Вряд ли можно говорить о ее качественном усилении в первые месяцы 17 года. С другой стороны, ни одно из тогдашних общественно-политических течений не обладало такой силой и таким влиянием, чтобы вывести на улицы десятки, тем более многие сотни тысяч людей. Историки спорят, имел ли место антиправительственный заговор думско-буржуазных кругов с целью добиться отречения царя в пользу другого монарха или побудить его пойти на реформы. Мне кажется, были такие планы или нет, вопрос второстепенный. Думские буржуазные круги настолько боялись неконтролируемого бунта масс, что вряд ли осмелились бы организовать выступление такого масштаба. Да это им было и не под силу. Скорее, события приняли неожиданный и нежелательный для них оборот. Можно в известном смысле говорить о том, что думско-буржуазные круги и генералитет оказали в ходе событий давление на царя, побудив его отказаться от борьбы. Но они руководствовались при этом вполне здравой с их точки зрения логикой. Не дать революции зайти еще дальше, когда вместе с царем будут сразу же сметены они. А так они получили шанс выиграть время. Другое дело, что они так и не смогли этим шансом воспользоваться.
На волнах радио «Свобода» передача к 80-летию Октябрьской революции. Западные и российские историки отвечали на вопрос, почему царь Николай II не удержался на престоле. Во Франции тоже дело шло к революции, в чем-то казалось даже быстрее, чем в России. Но Франция, как напоминают рассуждающие на эту тему люди, к тому времени уже давно не была монархией, а кроме того, в решающий момент на сцену выступил спаситель Жорж Клемансо. По возрасту он годился в отцы Николаю II, по энергии в сыновья. Он отдал под суд вялых министров-пораженцев, жесткими мерами остановил развал фронта, приструнил печать. В России мог найтись свой Клемансо, но мало кто сомневается, что Николай II, особенно же его супруга, дали бы ему свободу действий. Провидение позволяет себе улыбаться в самые неподходящие моменты. Одного из ближайших сотрудников Николая, смирного, серого, бездеятельного человека, невольно, но старательно помогавшего царю втягивать Россию в пропасть, оно наделило фамилией Горемыкин. В таких условиях революцию мог совершить любой. Так кто же ее совершил? Наш третий и на сегодня последний вопрос. Отвечает американский историк Стивен Бланк.
Во-первых, рабочие и женщины в Петрограде, а затем солдаты. Некоторые политики и представители интеллигенции пытались подключиться к революции, но эти группы общества не являются тем материалом, из которого строится здание революции.
Российский историк Светлана Пожарская.
Свержение Николая II планировалось в виде верхушного переворота. Чаще других назывались князь Львов и Гучков. Я хотела бы отметить, что это был заговор не против монархии как института и не против династии Романовых. Это был заговор против персоны Николая II. Революционный взрыв, стихийный во многих отношениях, обогнал график устроителей дворцового переворота. Переворот, как они отмечали многие из них в эмиграции, намечался на март месяц, март по старому стилю. Объединение по неволе двух движений – не связанных изначально друг с другом, то есть бунт и революционный взрыв в Петрограде и заговоры, которые планировались различными лидерами, такими как князь Львов, Гучков, были другие, называли Маниковского, но я сейчас не буду всех перечислять, они и ускорили свержение отречения Николая II. Как вспоминал Гучков в эмиграции, никого из крупных военных к заговору привлечь не удалось. Но, по-видимому, это и не нужно было. По свидетельству Милюкова, никто не ожидал того, что получило название «Начало Великой Русской Революции». Во всяком случае, то, что случилось в Петрограде, было на руку устроителям заговора. В литературе уже стала устойчивой точка зрения, что к свержению Николая II и к революции причастны масоны. В первом временном правительстве 10 человек были членами масонской организации, и только один был профан – Милюков. Когда я говорю о масонах, имеется в виду не то масонство, которое было известно в России 19 века. Масонство 20 века было совершенно иным. Масоны – это скорее условное название. Они оставили только в основном клятву и организацию. То, что я сказала, вовсе не означает, что был заговор масонской организации. Просто масоны пронизывали все, весь слой петербургского, петроградского в это время и московского образованного общества. И так получилось, что некоторые члены этого масонской организации оказались среди заговорщиков. Но среди заговорщиков было немало и тех, которые к масонской организации не имели никакого отношения. Прежде всего, Милюков и Родзянко.
Французский историк Жорж Анри Суту.
Трудно ответить. Но надо сказать, что февральская революция была делом небольшой горстки людей. Это была небольшая прослойка проевропейски, прозападно настроенных классов российского общества. Эта прослойка была очень быстро сметена, ей не удалось предотвратить скатывание России к анархии, особенно разложение армии. В эту прослойку входили, например, члены партии кадетов и другие силы подобного рода. И особо надо, разумеется, упомянуть о беспомощности царского двора. Пусть история с Распутиным и относится к области анекдотов, но ведь в конечном итоге подобные факторы тоже играют свою роль. Вот почему, кстати, переход ко второй, к Октябрьской революции, произошел столь быстро. Ведь если бы те, кто осуществил февральскую революцию, пользовались широкой поддержкой, то именно они и остались бы у власти. Революционеры февраля 17-го использовали в своих целях падение режима, но не смогли взять в свои руки власть. Если я верно понял ваш вопрос, то он продиктован идеей, гласящей, что Россия в данный период уже дозрела до введения режима западного образца, создания демократического, либерального, капиталистического общества, и вот, мол, появился Ленин, который перевернул ход событий. Я лично не вполне разделяю эту идею. Февральская революция действительно могла бы вызвать к жизни процессы развития России в либеральном направлении. Но этому процессу помешала как Первая мировая война, так и тот факт, что февральскую революцию никто, собственно говоря, не поддерживал. Кто защищал февральскую революцию?
Российский историк Виталий Лильчук.
Таких политических партий, которые бы готовили это событие, мы назвать не можем. То есть в самом широком плане, да, конечно, это готовили и социал-демократы, это готовили в какой-то мере и эсеры, но это все было задолго до февраля и в плане общих выступлений, но не какой-то организованной подготовки к перевороту. Это даже нельзя сказать о том заговоре, который назревал в недрах правящей элиты. События в этом отношении напоминают скорее социальный взрыв, который застал врасплох и самого царя, и те силы, которые, может быть, хотели бы радикального переустройства России. Сам факт образования двоевластия говорит за себя. Почему возникло двоевластие? Почему не взяли власть, условно, те, которые были в Думе? Почему не взяли советы? Вот когда мы отвечаем на этот вопрос, мы и видим, что все это произошло достаточно внезапно. Любопытная деталь. Ленин, находясь в Швейцарии, из газет узнал об этом, о том, что произошло в Петрограде. Он ведь не поверил сначала. Он усомнился. Он писал Инессе Арманд об этом. Что происходит, надо узнать. Будем откровенны, 16-й год, урожайный год. Продолжается увеличение населения даже. Сказать, что деревня голодала, не придется. Был ли субъективный фактор, который мог ускорить эти события? В том-то и дело, что в этот момент не было. Партии, которые потом придут к власти, или в составе Временного правительства, или в, как говорится, облачении Советов, они сами распались во время войны. Они сами были аморфны, будь то большевики или меньшевики, будь то кадеты и даже эсеры. Понадобилось время, чтобы они опомнились. Значит, с точки зрения того, в каких условиях происходит революция, мы можем сказать, внешне она была внезапной, неожиданной. Потому что это был социальный взрыв, вызванный не столько силой, наступавшей на царизм, сколько слабостью самого царизма. Как только пришлось войти в соприкосновение с возмущенными массами, и как только царь почувствовал, что армия не на его стороне, а это была последняя его, возможно, опора и надежда, он, попросту говоря, испугался, очень испугался за себя, за семью, за сына. И это обстоятельство, по-моему, нами не учитывается.
Немецкий историк, сотрудник Института современной истории в Мюнхене Юрген Заруский.
Февральская революция не была результатом действий какой-то одной силы, какого-то одного слоя общества, одной группировки. Тут следует учитывать сразу четыре таких силы. Во-первых, восстание масс в Петрограде. Масс, уставших от войны, страдавших от продовольственного кризиса и хозяйственной разрухи. Второе, либеральная прогрессивная часть Думы, которая поставила своей целью и, как мы знаем, достигла ее, свержение самодержавия. В-третьих, социалистические политические деятели, сумевшие найти свое место, основавшиеся в Совете рабочих депутатов. И, наконец, четвертое, руководство армии, которое не только, как ожидалось, не подавило восставших, а в конечном счете кооперировало с Думой. Этот союз между армией и Думой имел целью прежде всего удержать в рамках, в разумных границах массовые беспорядки, не дать перерасти им в вооруженные столкновения. Безусловно, политические партии сыграли в этих событиях значительную историческую роль, особенно социалистическая партия. Цели же, которые ставили перед собой впоследствии большевики, цели, которые в конечном счете и привели к Октябрьской революции, в этот период, во время февральских событий, никакой роли практически не играли, потому что для достижение этих целей, как и для всего большевистского движения, решающим было появление на политической арене Ленина. А его, как известно, ни в феврале, ни в марте в России и вообще не было. Таким образом, роль большевиков и всех левых сил, всех социал-революционеров усиливается лишь весной и летом 17-го. Без всякого сомнения можно утверждать, что руководство большевиков в февральских событиях никакой ведущей роли не играло. Его роль, его значение начинается и по-настоящему развертывается лишь в последующих исторических событиях.
Российский историк Вадим Дамье.
Мне кажется, что российская революция сама по себе не была следствием войны. Она была результатом тупика старой социальной и политической системы. Война продемонстрировала этот тупик со всей отчетливостью и тем самым ускорила революцию. О каком тупике системы идет речь? Для того, чтобы сохраниться как империя и продолжать вести имперскую политику, Россия нуждалась в модернизации, в преодолении структурной отсталости своей экономики. Ведь что бы там ни говорили ленинисты и либералы, индустриализация и капитализация России в конце 19-го, начале 20-го века была скорее внешней и поверхностной. уровень был недостаточен для того, чтобы стать основой индустриального общества, которое давно уже существовало в Европе. Для этого отсутствовали такие предпосылки, как ёмкий внутренний рынок, платежеспособный спрос большинства населения, свободный рынок рабочей силы, наконец, достаточные финансовые ресурсы. К тому же спасти империю могла только форсированная, ускоренная модернизация. А для этого потребовалась бы широкомасштабная экспроприация деревни с разрушением прочных общинных традиционных структур и связей. Между тем, царский режим не мог всего этого сделать, тем более за короткий срок. Не мог сделать этого, не разрушая свои собственные основы и опоры. Он уже не мог выкачать из общинной деревни больше, чем выкачивал. Сделать это в состоянии была только сила, совершенно независимая от старого режима, способная мобилизовать все ресурсы страны, не останавливаясь перед самыми чудовищными жестокостями. Буржуазия России была слишком тесно связана со старым режимом и иностранным капиталом. Оставалась часть революционной интеллигенции – большевики. Они оседлали выступление трудового народа, который стремился к самоуправлению в различных формах, и повернули ход событий в русло индустриальной модернизации. Вот вам только один из глубинных аспектов российской ситуации начала века. Если добавить сюда нерешенность аграрного вопроса, рабочего вопроса, противоречия между центром и периферией империи и другие, можно понять, что в России скопилось слишком много взрывчатого материала для того, чтобы взрыв не произошел. Вопрос был только в том, когда он произойдет. В традиционных обществах, каким была тогдашняя Россия, несмотря на все индустриально-капиталистические наросты, для взрыва обычно бывает нужен внешний толчок. Таким и стала тяжелая война со всеми ее трудностями и тяготами. Какая же революция стояла в России на повестке дня? Весь вопрос в том, какие критерии использовать для определения характера этой революции. В целом, российская революция неизбежно должна была приобрести смешанный характер, поскольку каждая социальная сила, участвовавшая в ней или ей противодействовавшая, преследовала свои собственные интересы. В такой ситуации говорить о каком-то одномерном, однолинейном характере революции просто невозможно. Скажем, для крестьянства это была общинная революция. Для рабочих это была, ну что ли, производственно-самоуправленческая революция. То есть для трудового народа, используя эсеровский термин, она даже после февраля уже была скорее социалистической, нежели буржуазной. Но в этих случаях, в случае победы этой линии, как в городе, так и в деревне, Россия как империя не могла бы модернизироваться. Я не хочу утверждать, что модернизация – это обязательная судьба любой страны в любое время. Я не верю в марксистскую концепцию одномерного линейного развития для всего мира. Россия совершенно спокойно могла продолжать оставаться общинной страной, не проходя через индустриальную модернизацию, но это была бы уже совершенно другая страна, и это прежде всего не была бы империя. Для того, чтобы сохраниться как империя, я подчеркиваю, потребовалась форсированная модернизация, а осуществить ее могли только большевики, как независимая от старого режима сила. Получилось, что именно большевики осуществили, навязали и провели капиталистический, буржуазный характер российской революции. Причем парадоксально буржуазный, потому что речь шла о буржуазной революции без буржуазии, о капитализме без капиталистов.
Радио «Свобода», передача к 80-летию Октябрьской революции. Западные и российские историки отвечали на вопрос, кто совершил февральскую революцию. Советская историческая наука прекратила свое существование раньше, чем смогла доказать, что и ее подготовили питерские большевики. Советским историкам сильно помешал никто иной, как Ленин. По горячим следам он допустил несколько высказываний, в которых отдавал эту честь другим. Приведем одно из них. «Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, разыграна точно после десятка главных и второстепенных репетиций», — писал Ленин. «Актеры знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия». С этим ленинским высказыванием перекликаются выкладки тех современных историков-любителей, которые называют себя конспирологами, специалистами по мировой закулисье, есть и такое выражение. Они уверены, ничто в таких делах, как революция, не совершается ни случайно, ни само собою, ни естественным ходом вещей. Все заранее, мол, продумывается в неких тайных руководящих центрах. Все результат заговора тех или иных сил. Это донаучный, вернее, вненаучный подход. и как таковой он в наших передачах не может быть представлен, хотя он и связан с некоторыми довольно известными именами. Выработки современных историко-философских взглядов на события 1917 года в России способствовала русская философия, представленная людьми, которые были высланы из России по приказу Ленина в 1922 году. За 4 года до этого, в 1918, один из них, Николай Бердяев, писал:
«Русские люди, желавшие революции и возлагавшие на нее великие надежды, верили, что чудовищные образы гоголевской России исчезнут, когда революционная гроза очистит нас от всякой скверны. В Хлестакове и Сквозник-Дмухановском, в Чичикове и Ноздреве видели исключительно образы старой России, воспитанной самовластием и крепостным правом. В этом было заблуждение революционного сознания, не способного проникнуть вглубь жизни. В революции раскрылась все та же старая, вечно гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия Харь и Морд. В нестерпимой революционной пошлости есть вечно гоголевская. Тщетны оказались надежды, что революция раскроет в России человеческий образ, что личность человеческая подымется во весь свой рост после того, как падет самовластие. Слишком многое привыкли у нас относить насчет самодержавия. Все зло и тьму нашей жизни хотели им объяснить. Но этим только сбрасывали с себя русские люди бремя ответственности и приучили себя к безответственности. Нет уже самодержавия, а русская тьма и русское зло остались. Тьма и зло заложены глубже, не в социальных оболочках народа, а в духовном его ядре. Нет уже старого самодержавия, а самовластие по-прежнему царит на Руси, по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем русской жизни, ее основной конституции. Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо. Происходит грандиозная нажива на революции.
Иван Толстой читал отрывок из сочинения русского философа Николая Бердяева. Так мы подходим к вопросу, который будет главным в следующей передаче «Радио Свобода» к 80-летию Октябрьской революции. Была ли Россия 1917 года готова к демократии? Отвечать на него будут российские и западные историки. И два более конкретных вопроса. Почему Временное правительство не вывело Россию из войны и почему возникло двоевластие? Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию Октябрьской революции работали Инна Светлова, Лариса Силницкая, Александр Горянин, Семен Мирский, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами, всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.